Идея о спасении по делам внедряется в сознание людей довольно активно и агрессивно. Неважно, как часто она опровергалась, имеет значение лишь то, что она вновь и вновь поднимает голову, самоутверждается и прогрессирует. Именно поэтому апостол Павел решительно противостоял любому ее проявлению. Он не мог позволить клину лжеучения быть вбитым в здравое учение церкви, хотя такие попытки и предпринимались. Даже Петр оказался на стороне иудействующих, одобряя их требования к язычникам совершать обрезание. Павел открыто противостоял Петру, оставаясь верным учению о спасении благодатью через веру, и боролся, несмотря на кажущуюся справедливость требований подчиниться предписаниям церемониального или морального закона. Никто иной, как апостол Павел в своих посланиях четко изложил божественную истину об оправдании не по делам нашим, а по благодати Божьей. И голос его при этом не дрожал. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Благодать апостол Павел воспринимал как благодать, и никак иначе. Ничего сверх Божьего дара, только он оправдывает. Но учение о спасении через исполнение обрядов и религиозных ритуалов столь агрессивно, что единственно правильным способом борьбы с ним является путь Павла. Искореняйте любую поросль этого учения. Призывайте во всеоружии бороться против него, не попускайте ему. Помните твердость апостола, с какой он держался учения о благодати. Он говорит: «Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Болезнь учения о спасении по делам очень заразна. Вам постоянно будут говорить, что проповедь спасения добрыми делами необходима для утверждения в практической святости, в то время как учение Евангелия о спасении по вере ведет к привольной жизни и открывает путь ко греху. Многим приятно считать, что проповедь добрых дел способствует росту добродетельности. Теоретически да, но фактически нет. Практика показывает, что там, где более всего проповедовалось спасение по делам, там добродетель практически исчезала. С другой стороны, где проповедовалось оправдание по вере, там имело место преобразование, и чистота жизни становилась нормой даже для худших из людей. Те, которые ведут благочестивый образ жизни, готовы признать, что причина их рвения к святости находится в их вере во Христа Иисуса. Но где найти такого человека, который добродетели свои приписал бы не себе, а Господу? Для человека, находящегося в падшем состоянии, самоправедность естественна. Поэтому все лжерелигии поощряют ее. Будучи теми, кем они являются, представители подобных религий соглашаются, что спасение надо искать в добрых делах. Поклоняющийся идолам будет изнурять свое тело, поститься, отправляться в паломничество и пытаться исполнить все, чем, по его мнению, можно заслужить спасение. Римская церковь постоянно держит перед глазами своих приверженцев приз, который можно заработать самоотречением, определенными налогами, молитвами или участием в таинствах. Для падшего человека является естественным идти вслед падшему учению. Один древний богослов очень хорошо сказал по этому поводу: «Каждый человек рождается еретиком и, будучи таковым, стремится всеми силами пребыть в своей ереси». Идея о самоспасении либо посредством самоправедности, либо через покаяние или принятие решений является надеждой грешника, его естеством, а потому удалить ее довольно сложно. Данная глупость рождается вместе с младенцем. Как извлечь ее из него? зачастую причиной пребывания в сетях заблуждения о спасении по делам является невежество. Поскольку люди не осведомлены о законе Божьем и не понимают, что есть святость на самом деле. Если бы они знали, что даже помышление о злом есть зло, и что нарушенная однажды даже малейшая заповедь является нарушением всего закона, они поняли бы, что нет никакого оправдания, согласно закону, никакой плоти. Они даже не думают, что грешат, но всякий самодовольно рассуждающий о своих делах виновен в грехе гордыни. Таковому было бы лучше сесть и подумать о собственной жизни, а подумав, он даже в своих лучших делах обнаружил бы столько грязи, что устыдился бы их. Кроме этого, есть еще одно зло – гордость житейская. Человек не может смириться с мыслью, что спасение не зависит от него, что оно полностью зависит от царя царей. Как это так, признав себя виновным, молить о помиловании, уподобившись нищему, просящему милостыню? Гордый человек видит несправедливость в благодати. Он не может смириться с тем, что его жизнь и дела ничего не значат. Вера в себя также является результатом пагубного неверия, поскольку она заграждает путь веры в Бога. Ничего не показано в Писании так явно, как то, что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. И все же люди в той или иной форме полагаются на праведность от закона и как результат на вечную жизнь, заработанную добродетелью. Они скорее отдадут предпочтение собственным предубеждениям, нежели могущему изменить сердце Богу. Свидетельство Святого Духа относительно обманчивости сердца отвергается, а заявление Бога «нет праведного ни одного» попирается. Вера в себя – нелегкий проступок, это величайшее зло. Самоправедность – подпитывается легкомыслием, которое распространилось довольно широко. Легкомысленное отношение человека к своему «я» перед Богом ведет к большой опасности. Для такого человека небеса недостаточно чисты, а ангелы глупы. Серьезно же размышляющий о своем состоянии человек повергается пред Богом в прах и пепел и думать не думает о самооправдании. Именно потому, что мы серьезно не исследуем свое состояние, часто думаем, что богаты. Не проводя серьезного исследования своего состояния, можно оказаться в стране дураков, начав больше тратить, чем приобретать. В таком случае неминуемо грядет банкротство. Многие хорошо о себе думают потому, что никогда не думают серьезно. Они видят лишь то, что на виду, поэтому становятся заложниками сокрытого. Наиболее неприятным делом для многих является анализ своих действий и поступков. Самоправедность, поддерживаемая невежеством, гордостью, неверием и кажущейся очевидностью самоправедности, настоятельно крепко сидит в человеке, что извлечь ее из него практически невозможно. Для человека. Зло самоправедности заключается еще и в том, что оно пытается лишить грех тяжести, сводя его смысл к легко прощаемым проступкам. Оно кичится своим превосходством перед нераскаявшимся и падшими. Не так обстоит дело со спасающей верой. Она тоже признает прощение, но прощение это подчеркивает тяжесть греха, а не умаляет его. С другой стороны, у учения о спасении по делам нет слов утешения для споткнувшегося грешника. Это учение дает старшему сыну все, что его гордое сердце только может потребовать, а для блудного сына ничего не остается. Закон не призывает грешников к покаянию, поскольку не знает, что такое милость. Если спасение – дело закона, что ожидает падших, униженных и оскорбленных? На что им надеяться? Самоправедность на входе в Царствие Божие ставит барьер перед грешниками и отправляет их к палачу. Все это делается для того, чтобы дать возможность гордому фарисею сотрясать воздух своими хвастливыми речами и благодарить Бога за то, что он не такой, как другие. И в своей самоправедности он осужден за совершение страшного греха, имя которого — гордыня. Само же учение направлено на возвеличивание человека. Но если человек надеется достичь спасения добродетелью, то он унижает Бога. Вечером, ложась в постель, он молится и размышляет, как ему еще немного стать лучше других. Случись таковому выехать за границу, как он тут же начинает ощущать свое превосходство перед вульгарным стадом, полагая, что все местные жители должны им восхищаться. Он всегда полагал, что скромность является его отличительной чертой, а теперь презрительная снисходительность завладела им. Но снисходительность — преступление пред Богом. Он приближается к смиренным сердцам, но от прославляющих себя держится подальше. Действительно, мои братья, что в нас славного? Разве хвастовство не лживо? Что есть независимость, как не перья павлина, пригодные для шляпы глупцов? Сегодня я хочу выстрелить в самое сердце злобного учения разрушения души. Для этого я постараюсь показать вам, во-первых, что в идее самоправедности заложены два преступления. Во-вторых, обличив учение об оправдании по делам в преступлениях, постараюсь показать, что многие из нас замешаны в этих преступлениях. А затем, в-третьих, покажу, что истинный верующий не совершает этих преступлений. Да поможет нам в этом Святой Дух. Итак, первое. В идее самоправедности заложены два преступления, коими являются отвержение благодати Божьей и попытка сделать смерть Христа бессмысленной. Первое преступление — отвержение благодати Божьей. Надеющийся на спасение по делам, фактически отвергает благодать и незаслуженную благосклонность Господа, потому что верит во что-то еще, чем можно спастись. Совершенно очевидно, что если праведность приобретается исполнением закона, то благодать не нужна. Если мы в силах спастись собственными силами, то нам нужна справедливость, а не милость. Если мы в силах соблюсти закон, а потом требовать полагающегося нам по праву спасения, зачем благодать? Она становится излишней. Там, где на пьедестале благодеяния нет места благодати, человек, не нарушивший закон, в суде будет требовать справедливости, а не милости. «Требую правосудия», может заявить любой англичанин. «Восстановите меня в моих правах. Это законное право каждого гражданина, не нарушившего закон». Но если гражданин виновен, то у судей он просит милости. Приговоренный к высшей мере наказания просит о помиловании. Вы слышали когда-нибудь, чтобы невинный, чья невинность полностью доказана, требовал помилования? Я утверждаю, что верящий, будто исполнением закона, участием в церемониях и ритуалах можно стать угодным Богу, делает благодать ненужной штукой. Это преступление, не так ли? Более того, не просто преступление, а преступление против Бога. Бывает так, что люди верят в благодать, но не до конца. Она для них является чем-то второстепенным. Многие думают, что должны заслужить основное своими силами, а недостающее приложит благодать. Теоретически кажется, что мы должны исполнить закон настолько, насколько это возможно, а дальше дело благодати. Скажем, заработать шиллинг или 15 шиллингов из фунта – это кто как оценит свое достоинство. А недостающие шиллинги приложит Бог. Короче говоря, каждый человек является собственным спасителем, а Иисус восполняет дефицит добродетели человека. Но такой подход бесчестит Иисуса Христа. Он делает подвиг Спасителя несовершенным, а дело его незаконченным, несмотря на то, что Иисус возопил на кресте «совершилось». Смерть Христа становится неэффективной и, получается, не несет никакой пользы, если к ней не добавить добродетели того или иного человека. Согласно этому понятию, мы искупаем себя своими делами и кровью Иисуса Христа так, что человек разделяет славу Господа по своему спасению. Но думать так – преступление против божественного милосердия, которое заслуживает высшей меры наказания. Да не позволит нам Господь оскорбить своими приношениями трон благодати. Более того, тот, кто верит в себя, в свои чувства, добродетели, верит в силу своих молитв, во что угодно, кроме благодати Божьей, фактически отказывается полностью довериться благодати Божьей. Да будет вам известно, что Бог не собирается смешивать свои дела с добродетелями человека. Попробуйте смешать масло с водой. Не получится. Как не получится смешать земное с небесным. Апостол пишет в послании к римлянам, 11 глава 6 стих. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Спасение ваше должно быть полностью либо по делам, либо по благодати. Вы получите его либо как заработанное, либо как данное по милости. Никакого коктейля не будет. Комбинация из закона и благодати невозможна. Вера в собственные добродетели даже в малейшей мере лишает нас благодати. Преступление заключается в следующем. Если человек проповедует добродетели, страдания, чувства или эмоции как основу для спасения, он лишается возможности возложить все свои упования на Христа. Можно проповедовать и проповедовать без конца, но пока в проповеди остается надежда на очищение от греха людскими добродетелями, человек не получит дара благодати и прощения через кровь Христа. Мы знаем, что не можем отменить благодатного Божьего провидения. Что должно быть сделано, будет сделано. Но попытки увести людей от Христа ложным учением о сосуществовании добродетели и благодати, даже если они провалятся, будут осуждены Богом. Никто не может положить другого основания, кроме положенного. Но поскольку попытки существуют, существует и древняя вина отвержения камня, который Бог положил во главу угла. Пусть благодать Бога удержит нас от подобного преступления. Надеющийся оправдаться собственной праведностью крадет славу у Бога. Он как будто говорит: «Мне не нужна благодать, не нужна и милость». Он читает Новый Завет через призму Старого Завета, поэтому не видит любви. В своем сердце он как бы бормочет: «Какой прок от этой благодати! Исполни закон, жив будешь!» Такой человек читает о подвиге Иисуса Христа и о его даре, а сам думает, что дела человека значат не меньше, а может и больше. Он буквально кричит: «Нам не нужен этот распятый!» Убежденная в своей правоте надежда на дела бросает тень на славу Божью и претендует на ее часть. Но если человек спасается благодатью Бога, то вся слава принадлежит Ему. Горе тем, которые преподают учение, посягающее на царственный венец Господа, тем, кто пытается освободить немного места и для себя на небесном троне. Да поможет нам Бог не совершить подобного преступления. Когда я слышу о спасении по делам, то начинаю закипать. Как можно бесчестить Бога и умолять Его благодать? Этот грех страшнее греха язычников. Последние никогда не слышали о благодати Божьей и поэтому не согрешили против нее. Их погибель будет много легче погибели святотатствующих христиан, которые слышали о любви, милости и благодати. Подобный грех не могут совершать даже бесы. Им никогда не было обещано спасение по благодати. Их никогда не приглашали на брачный пир. Их нельзя обвинить в том, что они отвергли спасение, потому что им его и не предлагали. Таким образом, дорогие мои, если кто-то из вас надеется на добрые дела, то вы пали ниже, чем язычники. Грех ваш страшнее греха Содома и Гоморры. Даже дьявол не сделал того, что сделали вы. Очнись, я молю, и не смей посягать на Божью благодать». Теперь поговорим о втором преступлении, неизбежно совершаемом теми, кто надеется на дела. Речь идет об уничижении смерти Иисуса Христа. Самооправдание делает смерть Господа напрасной. Логика этого утверждения в следующем. Если спасение можно заработать исполнением закона, то для чего смерть Господа Иисуса Христа? О, ты, истекающий кровью Агнец Божий! Твое воплощение — чудо! Но смерть на древе — чудо несравненно большее, поскольку слава милосердия твоего затмевает небеса. Посмотри, Господь, кто-то пытается сказать, что страдал ты зря. Неужели они смеют подумать, что ты напрасно мучился? Неужели кто-то дерзнет сказать, что крест — никчемная вещь? Увы, тысячи поступают так. Так поступают все, кто верит, что есть иной путь спасения, чем просто благодать. Другими словами, по их мнению, кровь Иисуса не очень ценна и не очень нужна, и человеку необходимо прибавить к ее стоимости еще немного серебра или золота. Но тогда Христа нельзя назвать искупителем. Христос взял на себя наши грехи, и если кто-то говорит, что этого недостаточно для искупления, то этот кто-то представляет служение Христа и его жертву несовершенным. Можете вы себе представить, что Иисус ошибся, сказав «совершилось»? Ведь ничего еще не совершилось. Ведь верующий во Христа еще не полностью спасен, и ему предстоит еще что-то сделать для своего спасения. Таким образом, работа Христа по спасению представляется неоконченной, а посему лишенной совершенства, которое сможет добавить благодеяние бедного грешника. Какое богохульство! Если мы можем быть спасены Старым Заветом дел, тогда Новый Завет не нужен. Но Бог в Своей премудрости утвердил Новый Завет, потому что Старый Завет устарел, оказался недейственным, а если не так, то нужды в Новом Завете не было бы. Самоправедность, образно выражаясь, пытается сломать завет, нарушить печать и принизить значение крови Христа. Если вы считаете, что человек может спастись делами, то выплескиваете презрение на завет любви, в основании которого лежит смерть Иисуса. Господа, это грех не только против Бога, но грех против каждой из Его ипостасий. Во-первых, это грех против Бога Отца. Где была его премудрость, когда он позволил своему сыну принять голгофскую смерть, если за ней не стояло спасение людей? Во-вторых, это грех против сына. Вы заявляете, что цена искупления может быть выплачена как-то иначе. Значит, смерть Христа несовершенна. В-третьих, это грех против Духа Святого. Дух Святой свидетельствует о великолепном совершенстве и непреодолимой мощи работы Искупителя. И горе тем, кто отклоняет этого свидетеля. Он пришел в мир, чтобы обличить людей во грехе неверия в Иисуса Христа. Поэтому, если мы думаем, что мы можем спастись иным путем, кроме как верой, то противимся свидетельству Духа Святого. Учение о спасении по делам – грех против всех павших детей Адама, поскольку если люди спасаются делами, то где надежда на спасение? Вы закрываете ворота милосердия перед людьми. Вы обрекаете виновных на смерть, лишая их возможности получить прощение грехов. Куда идти блудному сыну? Что делать умирающему на кресте разбойнику, если спасение по делам? Кто из нас увидит ворота рая? Ваше хвастовство обрекает всех нас на погибель. Это грех против всех святых, ибо их упование – кровь Христа и Его праведность. Удалите учение об искупительной крови Христа, и вы удалите все, на что мы надеемся.